Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И в программе «Светлый вечер» у нас сегодня епископ Выксунский и Павловский Варнава из Нижегородской митрополии. Владыка, мы тут очень интересную в первой части программы тему стали затрагивать, касающуюся вас лично. Да? Это начальники подчиненные, иерархия. Да? И понятно, что в жизни церкви, да, в церковной жизни, скажем так, точнее, а так же, как и в светской жизни, эта иерархия имеет место. И у вас есть свои подчиненные. И Володя задал вопрос о том, легко ли просить прощения, если вы чувствуете, что что-то было не так. Вы сказали, что это бывает по-разному. А вообще, чем принципиально отличается мироощущение епископа от, скажем, ну, там, в жизни, там, мироощущение обычного человека? Вы же были сначала самым обычным человеком, потом стали священником, а теперь епископом. Вот что меняется внутри?
Знаете, человек не всегда замечает те перемены, которые с ним происходят. Обычно со стороны говорят, виднее. Сделал человека начальником, и сразу становится понятным, да? Хорош человек или не очень, да? Конечно, перемены. Конечно, они перемены есть, но мне кажется, что они больше все-таки внешние, ответственности становятся, естественно, больше. Они, конечно, накладывают, эта ответственность сугубая, она накладывает отпечаток на всю жизнь человека, на его характер там, и так далее. Это все так. С другой стороны, я как-то с самого начала, когда я пришел в церковь трудиться. Я пришел по убеждению. Я работал в школе тогда, и, в принципе, мне работа моя нравилась. Я все-таки из династии педагогов, и поэтому мне как-то это...
Наследственно.
Да, наследственно, и мне, в принципе, это все нравилось. Но когда меня пригласил тогда священник, который вел закон Божий в гимназии, в которой я преподавал, он сказал, нас мало, нас всего 12 человек. Я сразу вспомнил 12 апостолов. Я тогда только-только церковлялся. Я крестился в 25 лет на последнем курсе института.
Это середина 80-х, то время, о котором
Нет,
вы сейчас рассказываете.
Нет, это 90-й год. 90-е. Я крестился, да, в 90-м году. Я уже после армии поступал в ВУЗ. По окончании я был крещен, потом в гимназии преподавал. И там он говорит, нас всего 12 человек, и восстанавливаем храм на Волге Широкой, на Стрелке Далекой, там храм Александра Невского, теперь он кафедральный. Тогда он был в руинах. Это самый большой храм, посвященный Александру Невскому, огромный храм. Ну, может быть, не самый большой, не знаю. В Болгарии тоже очень большой храм Александра Невского. Но, по-моему, что все-таки по высоте самый большой. И я вот, когда пришел, я воспринял как-то, вот, нужно служить людям, нужно служить Богу. И какое дадут послушание такое, я уже тогда прочитал какие-то книги, понял, что послушание – это очень важно. Какое дают послушание, такое и надо. И я, собственно, поэтому был, мне батюшка еще спросил тогда, ну вот сейчас есть нужда в том, чтобы вот помогать старости, потом есть нужда там куда-то ехать, там везти там пиломатериалы, потом есть потребность, чтобы помогать торговле развивать. Я ездил, а так как права были только у меня, вот нам подарили автомобиль тогда, такой большой ЗИЛ-133. ГАЯ. Ух. ГАЯ, это большой такой крокодил. Его называли, такой длинный.
С дизельным топливом, да? Да, с дизельным двигателем.
Вот я на нем, да, ездил по Москве, на крокодиле на этом.
Глядя на вас, я сейчас даже просто не могу себе представить эту картину.
Да, но я вообще водитель так профессиональный по своей специальности первой. А потом уже педагог. Я после армии уже поступал в институт. А, ну вот, и так получилось, что я, в общем-то, до 99-го года, с 1992-го, по 99-й я был из Авгаром и в то же время ездил постоянно в командировки. И вот я таким образом. Мне батюшка тогда спрашивал, вот ты все-таки высшее образование как-то тебе не... Я говорю, ну, если есть потребность такая в церкви, какая разница, какое у тебя образование? И я до сих пор так воспринимаю, как послушание. Тем более с тех пор, как я стал монахом. Монахом я стал по благословению архимандрита тогда еще здравствующего Иоанна Крестьянкина. С тех пор, как я стал монахом, я просто это воспринимаю как послушание. Игуменство, архиерейство. Мы уже своей воли не ищем и живем, так сказать, по послушанию. Есть потребность у церкви такая, ну что же, будь благословенна. потому что вопрос о достоинстве и недостоинстве, наверное, там для меня не стоит. Ну, все мы абсолютно недостойные, никаких даров Божьих. Вот. Но желание послужить Богу, послужить людям, вот оно мною как-то двигало и движет до сих пор. Поэтому я сильно, честно сказать, не различаю. Одно послушание другому. Богу все нужны. И водители, и тот, кто хорошо убирается, и тот, кто за компьютерами следит, и тот, кто...
В студии сидит.
Да, в студии сидит, и, так сказать, кто управляет,
скромно надеемся,
служит,
так,
да, и монашествующие, миряне.
Вот смотрите, да. Вы когда отвечаете на вопрос о епископском служении, да, вы говорите служение, угу, послушание, угу. А как же власть? Например, ну власть же, вам дано в подчинение много священников, много приходов, в приходах прихожане, и это все люди, которые вам подчиняются. И почему вы об этом не говорите?
Это тоже находится в послушании.
Да, они в послушании вам.
Да, да. Церкви, конечно.
Это же другое
измерение.
В моем
лице церкви, да. Ну, с одной стороны, другой, с другой стороны, не очень. Все равно это тоже послушание. Вопрос-то, собственно, в чем? В чем вопрос-то? Что...
Что у епископа бремя, есть власть, а
бремя
власть – это
власти,
бремя.
Это тяжело?
Ну, конечно, тяжело. Конечно, тяжело бремя власти. Бремя власти – это тяжело в плане ответственности. Потому что ошибка, твоя ошибка, если ты просто человек и отвечаешь, скажем, только за свою семью, да, твоя ошибка, она может быть серьезной, но все-таки она, так сказать, распространяется только вот на ближайший круг людей. А здесь, конечно... Серьезная ошибка, значит, серьезный урон будет нанесен многим-многим людям, да? И наоборот.
Владыка, а
поэтому,
смотрите,
конечно, простите, ответственность, да. это самое, наверное, серьезное бремя ответственности. Надо очень хорошо, надо очень много молиться, надо действительно жить духовной жизнью, иначе ничего не добьешься хорошего. Можно быть хорошим администратором, но нужна молитва. Можно... Знаете, как по-человечески рассудить, ну, как вы знаете, вот, скажем, топ-менеджер, да, какой-то там, какой-то руководитель, ну, в миру какой-то там, скажем, все корпорации, организации, он знает все, как это все расставить, людей там и так далее, но все равно духовно управлять – это совершенно другое. Здесь нужна молитва, нужно просить у Бога помощи, нужно понимать церковную жизнь вообще, чем живет приход. Да? Чем живет каждый священник, чем живет монастырь, современный монастырь, потому что это, извините, это не те монастыри, о которых мы читаем там, в Патериках.
Ну, вот хорошее другое сравнение с топ-менеджментом, да. Потому что получается, что хороший, вменяемый топ-менеджер, да, который ценит и корпорацию, на которой он работает, и людей, которые работают на корпорацию, он же тоже должен быть в курсе работы каждого отдела.
Конечно.
Он должен быть в курсе жизни руководителя каждого отдела. Может быть, ему там где-то помочь материально, там, может быть, детей куда-то там отправить. Там, нормальный руководитель, человек. То есть, что тогда отличает? Ну, вот кроме, вот вы говорите, там, молитвы и...
Ну, церковь, это же ведь организм-то...
Не совсем земной.
Богочеловеческий, понимаете? И поэтому мы-то ведь решаем главный вопрос, вопрос спасения душ человеческих. Вот, вопрос спасения паства. В этом смысле ответственность-то большая.
Угу.
То есть, в этом
кардинальное различие.
Угу. Вы можете повредить человеческой душе,
конечно,
какими-то,
конечно,
своими. Вот за это как раз,
да,
очень переживаешь всегда.
Конечно,
да,
конечно.
Это правда. Вы знаете, но если...
Ошибка, вот просто ошибка хирурга, да, или ошибка священника. Понимаете, да?
И то, и другое очень серьезно.
И то, и другое серьезно.
И то, и другое происходит в жизни.
Да, и то, и другое происходит.
Действительно очень... страшно.
Да, да, поэтому, конечно, и ошибка архиерея, да, тоже... Поэтому, конечно, тут вопрос вот именно в этом.
Угу. Смотрите, даже самый лучший топ-менеджер, руководитель и прочее-прочее все равно имеет вокруг себя людей, которые им рано или поздно окажутся недовольны. Да? Я знаю, что бывает такое, и священники недовольны архиереями. Вы имели большой опыт священнического служения. Я не задаю вопрос о том, как у вас, каким было ваше отношение к архиерею, да? Я задам вопрос, учитываете ли вы тот опыт, эти свои ощущения, когда сейчас уже возглавляете епархию? Как на вас смотрят священники? Как выстраивать с ними отношения? с учетом вашего священнического опыта. Помогает он вообще, этот опыт?
Конечно, помогает. Он помогает понять вот как раз священника. И мне еще как монах очень важно. Помогает понять монаха. Потому что у меня еще 5 монастырей в епархии. 1 мужской и 4 женских. И вот недавно мы открыли еще один монастырь. Прям вот новая община, новоиспеченные игумени. И вот здесь-то, на мой взгляд, опять же, наиболее благоприятная в этом смысле духовная атмосфера. Потому что женский монастырь – это особая такая, так сказать, тема.
Очень непростая, надо сказать. Да,
непростая. Да. Так что очень помогает, конечно, этот опыт. Но я, конечно, не скажу, что я уж очень такой опытный священник. Ну, в 99-м году был рукоположен. Казалось бы, это уже было в прошлом веке, да?
В прошлом веке.
Все-таки не так уж и давно. Все-таки есть люди, священники, которые по 30, по 40 лет служат.
А почему вот вы в два голоса сказали, что женский монастырь – это такая особая тема? Вот мне интересно просто.
Ну, решил
потому докопаться. Что, ну, женский характер, знаете, женский, так сказать, да. Это
женский,
очень...
темперамент. Женские это... особенности. Мы же не логически мыслим часто. Мы часто поступаем по эмоциям. А когда сталкиваются эмоции двух разных людей, то иногда это бывает так, что тушите свет. И, к сожалению, поскольку мы все люди, да, это имеет место не только в нашей обыденной жизни и в семьях и так далее, это имеет место, в принципе, везде, где люди. В том числе иногда бывает и в монастырях. Поэтому в женских монастырях с этим, так, мне кажется... Простите, Владыка, я за вас ответила.
Правильно, да, так оно и есть.
Нет, мне просто интересно было, поэтому
женское
спасибо
естество,
большое.
Это больше выразитель чувства, да, мужского. Все-таки больше рационального начала. Поэтому в мужских монастырях немножко попроще. Нет такой мелочности, нет такой вот... Хотя я не говорю, что все так там безоблачно. Тоже всякое бывает. Но все-таки в женских монастырях больше вот это... Вот иногда разбираешь какие-то конфликтные ситуации, там, почему сестры никак. И понимаешь, что вот из-за мелочей. Вот что кто-то поставил. Это мой нож, а это мой нож. Ой, вот две хозяйки на кухне, да, там все уже проблема. Ну и так далее. Вот из-за какой-то вот такой...
Все, я понял. Теперь я понял.
Да.
Ну, как в семье, вы знаете, муж не может понять, почему жена на него ругается. Ну, подумай, штаны бросил там где-то не там.
Ну, что-то какая-то... обычное дело.
Да, а для нее это катастрофа просто. Устроение разное.
А знаете почему? Вынеси елку, да?
Я вам могу сказать, потому что для женщины дом – это поле боя на самом деле. Потому что здесь у нее должно быть все идеально. Все по полочкам, значит, здесь все протерто. А для мужчины дом – это пещера, куда он приходит отдыхать просто.
С добычей.
Отдыхать просто вот от навалившегося, просто укрыться. Поэтому вот эти все вот эти вот пиломатериалы в виде жены, там, вот да, это да, вот да. сюда положи, вот эту елку вынеси, вот это.
Да, Володя.
Что да, Володя?
Нет, ничего. Владыка,
у меня есть собственного опыта, может быть.
Да, он у всех одинаковый мужчина. Причем у всех мужчин одинаковый.
Вы знаете, да, хотелось бы вернуться все-таки к теме вашего служения епископского, да. Когда читала вашу биографию, обратила внимание, что в 2012 году вас отправили на курсы повышения квалификации для новопоставленных епископов. Вот я прям, знаете, как
очень
это сразу увидела, да, думаю, ничего
себе. Курсы повышения квалификации.
Да, вы тогда как раз недавно были возведены в сан епископа, да, если я правильно понимаю.
Да.
А расскажите, пожалуйста, что это за курс? Это вот как раз для тех самых молодых епископов, которых только-только...
Да, совершенно верно. Верно, потому что епископ сталкивается с неведомым для себя еще пока
миром
и полем деятельности, и поэтому более опытные архиереи и специалисты в областях там, управления, там, еще каких-то, они делятся своим опытом. Читают лекции какие-то установочные и так далее, чтобы хотя бы ввести в курс дела, как по образованию. Как взаимодействовать, например, да, церковь расширяет свою миссию постоянно и взаимодействует с обществом, с государственными институтами там, и так далее.
С больницами,
в сфере образования,
там,
в сфере социального
да.
служения, угу. молодежное служение и так далее. Поэтому вот, чтобы нам быть информированными и чтобы понимать, как законодательство там, в этой области работает, да, чтобы понять, там, какие особенности, какая специфика работы там, например, в исправительных учреждениях, там, в армии, там, и так далее. Так что вот это все...
это все давалось вам,
да,
на курсах?
Да, это все нам давалось, да, чтобы нас как-то вот... Все, то есть это и касается нашей внутренней жизни церковной, и взаимодействия церкви с, так сказать, с обществом, с государством.
А интересно, не говорили ли вам там, например, о том, как может измениться ваша жизнь со Христом? Или это не имеет отношения, вот эта духовная часть, к тому, что меняется служение? Там был священником, потом игуменом, потом, в смысле, монахом, игуменом, епископом. Вот это, об этом не говорили вам?
Знаете, а что значит изменится отношение с Христом?
Может быть, труднее станет
жить. С Христом
жить.
Отношения у нас всегда должны быть самые-самые тесные. Поэтому... Священник то, мирянин ли то, или архиерей, он должен стараться непрестанно молиться, как призывает апостол Павел, всегда радоваться. Нужно стараться, если ты священнослужитель, чаще литургисать, потому что литургия дает силы, это я, ну, по себе знаю, дает силы для того, чтобы совершить ты, что должен в течение дня. И Господь вразумляет и просвещает. И самое главное, можно вспомнить здесь слова известного подвижника Афонского Сафронии Сахарова. Когда архимандрит Ефрен, игумен Вытопецкого монастыря, беседовал с ним, он ему сказал, что современные люди имеют очень сильно ослабленную природу. И постоянной связи с Богом они не могут поддерживать. Ну, связь перед Богом, с Богом поддерживается при помощи молитвы. И поэтому очень важно служение Божественной литургии, важно частое причтение святых Христовых тайн. Вот эта вот литургическая жизнь церкви очень помогает православному христианину, тем более епископу, конечно. Поэтому богослужение это все само собой. То есть здесь каким-то особенным опытом делиться, и тут, наверное, уже немножко другие нужны курсы. Для этого нужно ехать куда-то или на Афон, или в наши монастыри, в российские, где есть опытные архиереи, опытные священники, где можно действительно духовно как-то там делить, так сказать, получать какой-то духовный опыт. Я вот, например, езжу на Афон раз в полгода где-то стараюсь посещать. И русский Свято-Пантелеймонов монастырь, и монастырь Вытопет. Действительно, это, скажем так, заряжает духовные, подсевшие духовные батарейки. Какое-то время хватает. Там действительно погружаешься в стихию молитвы. И это, так сказать, поддерживает очень. Вот таким образом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас сегодня в гостях епископ Выксунский и Павловский, владыка Варнава Баранов. Владыка, скажите, пожалуйста, вот когда стало понятно, что вы, наверное, станете епископом, вы желали этого? Хотели вы этого?
Нет.
Не хотели.
А почему?
А вот, вы знаете, я в связи с чем вас спросил, потому что вы упомянули апостола Павла, который сказал, что кто желает стать епископом, доброго дела желает. И вот в связи с этим хотелось спросить, значит, вот несмотря на все трудности, о которых вы сказали, вот по поводу ответственности и, да, ну, просто нет смысла заново перечислять, тратить на это время. Значит, вот на этом поприще, соответственно, какое-то особое от Господа утешение даруется.
Ну да.
А какое?
Вы знаете, когда я был священником, я не очень понимал литургию архиерейским чином, например. Зачем это архиерей посреди храма, его одевают, понимаешь, тут как-то все это долго, все это затягивается. И так вот слишком много вот этой пышности, помпезности.
Кстати, многие это не понимают.
А мне как-то казалось, что всегда, что вот молиться нужно где-то тихо. Если храм, то он должен быть небольшой. Лучше всего деревянный, чтобы было уютно, так это спокойно, лампадочки горят, так, и ты молишься, и так, чтобы пение было, которое не отвлекает от молитвы. И так вот. А здесь вот как-то много рассеяния, много народу, и так далее, и так далее. Когда я стал служить архиерейским чином, я почувствовал полноту, литургическую полноту именно архиерейского служения. Я это действительно почувствовал. Вы знаете, благодать, которая дается служению литургии, она особенная благодать. И тот, кто ее пережил, переживает эту благодать, тот знает. Я не могу сказать, конечно, что я вот так уж, вот уж очень... Ну, тем не менее, Господь как-то дал почувствовать это, полноту именно литургии. Поэтому я люблю служить архиерейским чином. Теперь еще как-то больше мне стало она понятна. Это, кстати, древний чин литургии. То, что на середине храма начинает совершаться, она и вход тогда логичен. Потому что когда из алтаря выходит, чтобы опять туда войти, не совсем логично, да? Так что в этом смысле Господь утешает как-то.
Я особенно... почему вот так вот дотошно спрашиваю, потому что мне это, скорее всего, наверное, в жизни не удастся вот этого не почувствовать, не умом понять. А мне это очень интересно. Я поэтому вот так вот дотошно спрашиваю
вас. Владыка, я слушаю вас, думаю, вы такой простой человек, вот, суть по тому, как вы отвечаете, да. А у вас не возникает в связи с вашим епископским саном чувство, может быть, неловкости, да, что вот люди... Ведь у нас же очень любят, да, там, батюшек очень любят, а владык-то уж прям совсем вот любят. Я просто знаю, как обычно женщины. Там, и владыка приедет, и начинается там пирожки, шанишки там какие-то, значит, вот все на свете. Потом во время богослужения тот пример, который вы о литургии привели, когда вам подносят облачение разные люди, сразу несколько человек вас одевают, да, и так далее, и так далее. Вот это вот все движение вокруг вас, да, и связанное с этим, как к этому вы относитесь? Это спокойно воспринимается или, может быть, вызывает какое-то чувство неловкости, может быть, не знаю.
Или наоборот.
Или наоборот, ощущение, да, да, приятно.
Ну, удовольствия-то так особо нет, это...
Даже,
скажем,
пирожки?
Рабочий момент. Литургия – это такой духовный труд, поэтому я слежу за тем, чтобы все было правильно, чтобы все было четко, вовремя. Я люблю, чтобы было все, так сказать, но...
Как положено.
Да, как положено. И поэтому я чаще бываю в некотором таком немножко раздражении, потому что все время что-то не так дают и так далее, и так далее. Поэтому для меня главное быть спокойным, потому что я уже знаю, что враг обычно искушает в начале литургии сильно, используя наши немощи, и для того, чтобы... Понятно, мы потеряли, для того, чтобы мы потеряли мирное духовное устроение, в которое возможно только служить литургии правильно, чтобы действительно какая-то благодать почувствовали люди благодать, и чтобы ты благодать почувствовал. Поэтому вот я больше борюсь с раздражением, когда начинается литургия, чтобы мне, так сказать, ни на кого не рявкнуть, как вот вы говорите, чтобы все было нормально.
Интересно, да. Ну, а окружающие все-таки, да, вот смотрите, вы приехали в новую епархию, да, люди вас там не знают, вы только что возведенный в сан епископа, да, монах, и как вы выстраиваете отношения там у себя на местах в епархии, как к вам люди относятся, как священники, как вас восприняли? Это же интересно, да, в связи с... огромным числом вот недавно рукоположенных, возведенных в сан, да, епископов. Вот, это же очень интересно узнать, а как вот это все выстраивалось на местах.
Ну, вначале, скажем, многих священников я знал, то есть, будучи еще священником, я с многими, с большим количеством познакомился, вот только когда стал архиереем. И отношение к духовенству, конечно, было неоднозначное вообще к этой, скажем, реформе.
Реформе, да.
Да, это серьезная реформа церковная, понятно. То есть, только я бы здесь, наверное, немножечко сделал бы поправочку. Это не деление епархии, а можно так назвать это разукрупнением.
Да, было это да, слово, да, 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 да.
И увеличением количества епархий было бы правильно. Потому что разделение – это как-то вот слово, которое немножечко так не совсем... Да, с церковным нашим как-то так лексиконом, да и вообще с пониманием того, что происходит в церкви, вяжется. Отношение было неоднозначное. А зачем вот еще один архиерей-то? Вот это уж теперь вот всегда же, знаете, подчиненные, когда подальше, как говорится, подальше от архиерея, подальше от начальства, поближе к кухне.
Поближе к приходу.
Да, к приходу. А тут вот получается, что... Но со временем, не знаю уж, ну, я беседовал со священниками, с которыми у меня доверительные отношения, они говорили, что да, вот теперь мы понимаем, что это действительно важно, чтобы мы были ближе к архиерею, и архиерей был ближе к нам. И для меня очень дорого, когда священники говорят, что вот мы почувствуем вас отца. вы понимаете, это дорогого стоит.
Да, конечно.
И когда ты сам начинаешь чувствовать и понимаешь, да, ну, это духовное отцовство, конечно, потому что я младше многих из них, да, понимаешь, что действительно это нужно. Я сам чувствую и вижу, что эта реформа была необходима, потому что у нас сильная митрополия Нижегородская, вообще епархия Нижегородская была сильной, то, что у нас очень сильный архиерей Владыка Георгий, прекрасный организатор, можно назвать владыкой-строителем.
Строителем,
да, в большой, да, смысл, в смысле широком, потому что это не просто то, что он храм восстанавливает и строит новые, а то, что он вообще строит церковную жизнь. И гимназии здесь, и образование, и взаимодействие с властью, и много-много таких интересных проектов там, и он очень поддерживает. Сейчас и журнал «ФОМО» он очень поддержал в свое время очень сильно, и создание. У нас же, знаете, есть и «Глагол». Это наша
Нижегородская,
медиа,
да.
Да, медиа такой, как бы это правильно сказать, да,
ресурс.
Ресурс свой, да. У нас и радио, и телевидение, и так далее. Поэтому, ну, много. Но, тем не менее, один человек, представляете, да, когда 500 приходов и огромное количество районов, этим всем управить одному человеку просто невозможно,
да,
и нереально. Даже если у тебя есть вертолет, это просто нереально.
И даже если у тебя в сутках 36,
да,
часов.
А он действительно работает, я просто знаю, как он работает. И он меня вызывал к 11, к нему я приходил на прием где-то уже к 12.
Ночью.
Заканчивали мы с ним 2 часа. Mm-hmm. Вот так почти каждый день. Я удивлялся, сколько у человека вообще энергии. А утром он уже где-то служит. Или куда-то летит уже, куда-то передвигается. Но и то не в состоянии, сами понимаете.
Mm-hmm.
Поэтому, когда все-таки теперь в составе митрополии 4 епархии, и у каждого епископа правящего теперь по, ну, грубо говоря, по 10, там, по 8 районов, по несколько районов, то уже легче. Там, скажем, уже не 500 приходов, а вот у меня, например, там их 100, ну, около 100, там 96, если точно. И священников все-таки 100, не 500, там, не, а где-то 120, 127, по-моему, у меня сейчас вот так. Уже проще,
то есть
уже легче.
Но все равно целый актовый зал,
ну,
получается.
Все равно,
да,
много, да. Все равно, да, все равно. Я даже иногда шучу, что, да, викар, но мне не хватает, не успевай.
Хотя... В смысле секретаря фактически такого, да. Получается, что вы, ну, теоретически трижды в год можете каждый приход посещать, общаться там с людьми, выяснять, что им нужно, да, чем они довольны, чем они недовольны. Довольны. Вот эта коммуникация, она существует, это не миф, она действительно есть, что епископ близок к народу, и он вместе с народом заодно, и какие-то вопросы готов решать, приехать,
конечно,
на место, разобраться.
Конечно, конечно.
Да.
Это хотя все равно не хватает времени. Вот чтобы до каждого прихода, я вот за эти 4 года, прям до каждого прихода я еще не доехал. Вот. По основным, по самым многочисленным, да, и по несколько раз в год, конечно, я бываю. А вот прямо до, вот до каждого прихода, конечно, нет. Просто
впереди
не
еще много лет,
да,
служения. Спасибо, да, вам за этот разговор.
Да, действительно, спасибо большое. Вы знаете, я сейчас такую личную немножечко нотку привнесу. Я когда шел сегодня на программу, а точнее знал, что вы придете к нам в гости, я думал, боже мой, епископ придет на программу «Светлый вечер». У меня никогда не было подобного рода общения с, ну вот, таким чином, да, скажем. И я, честно говоря, немного нервничал. Заканчивая сегодняшний разговор, я тоже хочу вас поблагодарить за абсолютно человеческое, простое и очень такое доступное и хорошее общение, которое оставило у меня прям очень приятное впечатление. И как рукой сняло все мои тревоги по поводу того, что я сегодня буду говорить с самим епископом. Спасибо вам большое. У нас сегодня в гостях был епископ Варнава, епископ Выксунский и Павловской Нижегородской митрополии.
Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».